Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великой, могучей, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть. Слишком обильна жестокостью темная жизнь неумного племени. Но правда выше жалости. И ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный душный круг жутких впечатлений, в котором жил, да и по сей день живет простой русский человек. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей на удержанного дедом, потому что она вышла замуж самокруткой против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому закой в слободе Кунавинь. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скали зубы и встряхиваясь, как собаки. А дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко петухом закричал: «По миру пущу!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила: «Отдай им все, отец, спокойней тебе будет, отдай! Цыц, потачица!» — кричал дед, сверкая глазами. И было странно, что маленький такой он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиною. Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу. Тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь. Заплакали дети. Отчаянно закричала беременная тетка Наталья. Мать моя потащила ее куда-то, взяв в охапку. Веселая рябая нянька Евгения выгоняла из кухни детей. Падали стулья. Молодой широкоплечий подмастерье цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся руткой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал: «Братья, родная кровь, их вы!» Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь. И оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова. Он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом: «Окаянный, дикое племя, опомнитесь!» Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей: «Что, ведьма, народила зверья!» Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя:
Пресвятая Мати Божия, верни разум детям моим.
Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил: ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго.
Полно. Бог с тобой. Сними рубаху-то, я зашью. И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб. Он же маленький против нее ткнулся лицом в плечо ей. Надо, видно, делиться, мать. Надо, отец, надо.
Они говорили долго. Сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:
знаю я тебя, ты их больше любишь. А Мишка твой иезуит, а Яшка фармазон. И пропьют они добро мое, промотают.
Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг. Загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.
Кто тебя посадил на печь?
Мать?
Я сам.
Врешь?
Нет, сам. Я испугался.
Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб. Весь в отца. Шел вон! Я был рад убежать из кухни. До субботы я тоже успел провиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материи. Берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо синей, кубовой. Полощут серые в рыжей воде, и она становится красноватым, бордо. Просто, а непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Якову, серьезному мальчику. Он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил: «Экой подхалим!»
Худенький, темный, с выпученными рачьими глазами, Саша Яков говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться.
Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками. Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный уволень Саша Михайлов. Мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы. Они высовывались изо рта, и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его. Он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать. Сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются, мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз, и вдруг, покрыв угасающее небо черную сетью, исчезают куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь. А Саша, дядя Якова, мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. Белое всего легче красится.
Уж я знаю,
сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор. Но когда опустил край ее в чан с кубовой, На меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из синей за моей работой: «Зови бабушку скорее!» И, зловеще качая черной лохматой головою, сказал мне: «Ну и попадет же тебе за это!» Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня: «Ах ты, пермяк соленый, уши, чтоб тебе приподняло да шлепнуло!» Потом стала уговаривать цыганка: «Уж ты, Вань, не сказывай дедушке-то, уж я спрячу дело, авось обойдется как-нибудь». Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником: «Мне что, я не скажу. Глядите, Сашутка не наябедничал бы».
«Я ему семишник дам», — сказала бабушка, уводя меня в дом.
В субботу перед всеночной кто-то привел меня в кухню. Там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый и непохожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водой длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: «Рад, мучите». Саша Яков, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенькой нищей, тянул: «Простите, Христа ради!» Как деревянные стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.
«Высеку, прощу», — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то!»
Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо. У меня тоже дрожали ноги.
Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.
«Алексей!» — позвал дед. «Иди ближе!» «Ну, кому говорю?» «Вот, гляди, как секут! Раз!»
Невысоко махнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. «Врешь!» — сказал дед. «Это не больно, а вот это к больней!» И ударил так, что на теле сразу загорелась спухла красная полоса, а брат протяжно завыл. «Не сладко?» — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. «Не любишь? Это за наперсток!»
Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею. Падала рука, и я весь точно падал.
Саша визжал страшно, тонко, противно. «Не буду! Ведь я же сказал про скатерть! Ведь я сказал!» Спокойно, точно псалтырь читая, дед говорил: «Донос не оправдание. Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!»
Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав: «Алексея не дам! Не дам, изверг!» Она стала бить ногой в дверь, призывая: «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, шип ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий крик: «Привез его! Убью!» Помню белое лицо матери, ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела: «Папаша, не надо! Отдайте!
Дед засек меня до потери сознания. И несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели, маленькой комнате с одним окном и красной неугасимой лампадой в углу перед киотом